Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Биология.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго утра. Еще раз напомню, что в Москве резко со вчерашней ночи наступила зима. Причем сначала, как в сказке, стало темно, пошел дождь, дождь перешел в снег, снег в метель. Потом я заснул, а проснулся, солнце, лед, и снег лежит везде.
Ну, это же хорошо.
Это прекрасно, Денис Евгеньевич. Да. Я увидел, как зима-то выглядит. Я стал скучать по ней, конечно.
Ну, теперь, да, следующая зима.
Денис Николаев.
Алексей Веселкин, всем доброе утро. Это шоу «Хочу все знать». И мы сейчас будем говорить о том, как работают бактерии и вирусы, и как с ними бороться. У нас в гостях Нина Горшкова, руководитель кафедры биологии и химии новой школы. Нина, здравствуйте.
Доброе утро всем. Ну, я просто сделала в школе тоже такие вот научно-полярные лекции, потому что, насколько я вот беседую с коллегами даже, и просто с людьми, и с детьми, понимаю, насколько люди вообще не очень представляют себе, что такое бактерии и вирусы.
И путают их.
Да, и чем вообще там даже они отличаются друг от друга, и там методы лечения, там даже врачи некоторые на самом деле не знают. Вот, поэтому я вот хочу рассказать немножечко о том, что это такое.
Мы с кого начнем? То есть у нас сегодня бактерии, вирус.
И вирусы, да.
В чем разница и почему антибактериологические салфетки не помогут против вирусов, да?
Ну, там спорный момент. Как раз мы проговорим немножко про профилактику в том числе. Значит, сначала вообще пара слов вообще, кто это такие. Если мы возьмем вот систематику, да, то, как у нас выстроена система всех живых организмов, то у нас есть две большие группы всего живого. Это клеточные и неклеточные формы жизни. Вот неклеточные – это вирусы. Их признали живыми. Их долгое время не понимали, живые они или нет, потому что они состоят не из клеток. Это первое отличие бактерий и вируса. То, что вирус – это неклеточная форма жизни. Угу. То есть он там не отвечает вот нашим критериям. Вот, а бактерия – это клеточная форма жизни.
То есть еще раз, вирус
состоит не из клеток.
Но его признали живым.
Да, его признали живым. Потому что у нас вот есть ряд критериев живого, допустим, это там рост, смерть, размножение, обмен веществ, какая-то реакция на внешние условия, то, что называется раздражимость. И вирус проявляет эти свойства, однако только внутри других клеток. То есть он такой, то, что называется облигатный, то есть обязательный паразит. То есть он живет только внутри клеток. Когда он выходит из клетки, он не проявляет свойства живого.
То есть просто какой-то летает набор информации.
Да, именно так, в защитной оболочке. Бактерии – это полноценные такие, с нашей точки зрения, из клеток состоящие живые организмы, однако от нас они тоже довольно сильно отличаются. Отличаются тем, что у них клетка довольно просто устроена. У них есть молекула ДНК, замкнутая в кольцо. Есть мембрана, которая ограничивает клетку. Есть то, что называется рибосомы. Это части в клетке, такие компоненты, которые производят белки. И в целом на этом, на самом деле, практически бактерия заканчивается. То есть у нее там могут всякие дополнительные оболочки, жгутики, всякие выросты.
Ну, такие приспособления.
Да, но вот то, что мы говорим о органеллах клетки, да, там митохондрия, хлоропласты, вот этого всего у них нет. То есть это очень просто устроенная конструкция. Однако бактерии интересны тем, что вот мы знаем, что там бактерии есть всюду, то есть у них есть какие-то суперсвойства. Это возможно потому, что они легко друг с другом обмениваются информацией. То есть не только от поколения к поколению, но и в популяции друг другу они передают полезные свойства, условно говоря. Называется горизонтальный перенос генов.
А они для чего это делают?
Это у них такой способ, можно сказать, полового размножения. То есть,
информативного такого?
Да, то есть так они увеличивают свое разнообразие. То есть смысл вот любого там нашего там размножения, да, это в том числе получить какие-то новые признаки, которые могут там повысить выживаемость будущих
поколений. То есть вопрос выживаемости. То есть, как любой нормальный вид на этой планете, они стремятся сохранить популяцию, себя.
Да. Вот у них просто веках. Да, есть такая маленькая кольцевая, еще дополнительная молекула ДНК, которая называется плазмида. И они этими плазмидами друг с другом могут обмениваться. И таким образом, допустим, бактерии очень легко, быстро в популяции получают устойчивость к антибиотикам. То есть если какая-то бактерия у нее какая-то случайная мутация произошла. Вот у нее появилась устойчивость к антибиотикам. Она очень быстро всем ее раздаст. И они друг другу тоже раздадут, и поэтому они больше не будут на них этот антибиотик действовать. В чем проблема с антибиотиками? Потому что у нас уже есть популяция бактерий, по-моему, синегнойная палочка, которая устойчива ко всем известным видам антибиотиков. Мы ничего не можем с ней сделать.
Ну, то есть приходится постоянно искать, чем бы ее еще.
Да, новые антибиотики. Сейчас с антибиотиками такая тенденция, что ищет принципиально новый механизм действия антибиотиков. Большинство антибиотиков работают, что они разрушают мембрану клеток бактерий. Бактерии, собственно, просто распадаются. Это большинство антибиотиков так действует. Сейчас ищут принципиально какие-то новые механизмы, которые бактерии, возможно, тогда...
не будет узнавать, не сможет.
Да, или, по крайней мере, им потребуется какая-то, вот, какое-то время. Да, потому что наши антибиотики, вот когда их там в 50-х годах так широко вышли в нашу жизнь, ну, сколько прошло вот лет? Да, там,
ну, 70 лет.
70 прошло. Лет, да, то есть, в принципе, нам хватило этого запаса. Сейчас нужен еще какой-то новый метод, который еще хотя бы на 70 лет нам даст
шанс. А организм сам-то способен с бактериями бороться или без антибиотиков никак?
Зависит очень от бактерий. Я, собственно, буду подробно рассказывать про конкретные виды заболеваний. Но с какими-то бактериями, конечно, справляет. У нас постоянно наш организм идет какая-то атака и вирусов, и бактерий. Наш иммунитет постоянно с этим борется. То есть он постоянно убивает все, к нам попадает, то, что попадает там через рот и так далее.
А их, вот извините, их в процессе эволюции и видов этих бактерий становится больше, в принципе.
Там вопрос, что такое вид бактерий, довольно сложный, насколько я понимаю.
Ну, давайте я попроще спрошу. Человек всегда находит какие-то на определенном этапе противоядия, да?
Да.
Какие-то способы нейтрализовать действия. А они сами вот эти вот, значит, тлетворные вот эти все вещи. Они-то вот, ну, популяция человека растет, а эти тут растут, их больше всего. Названий, способ воздействия, видов.
Ну, скажем так, мы открываем
или
новые...
Или они конечные?
Ну, у нас все конечно как-то. То нет, есть, нет, понятно. Видообразование постоянно происходит, да, даже там и у позвоночных животных мы постоянно видим, что какие-то новые виды так или иначе образуются, просто долгий процесс. У бактерий тоже, ну, логично, что это происходит. Однако вот то, что, вот, говорю, там, мутацию, устойчивость к каким-то вещам, это не то, что новый вид. Это, ну, называется новый штамм, то есть новый, как бы, подвид или, вот, можно сказать, там, как раса кого-то. То есть это тот же самый вид, просто немножко видоизменен. Ну, другая популяция бактерий, на
ну,
самом деле.
Ну, типа...
Там просто критерии вида очень...
Понятно, адаптацию, да. Нам принцип важен понять просто.
Нет, конечно, новые виды бактерий, скорее всего, где-то образуются. Да, просто мы, на самом деле, бактерии не очень хорошо еще изучили, мы до сих пор открываем кучу новых видов, их очень много. Потому что у них есть возможность, собственно, почему их так много? Бактерии очень разнообразными способами выживают. Вот мы, чтобы жить, да, мы вынуждены там... есть, да, еду готовую поглощать из внешней среды. Растения за счет энергии солнца производят еду. А бактерии имеют там гораздо больше способов получать себе энергию, питательные вещества. За счет этого они там могут выживать в гораздо более широком диапазоне условий.
Там. Ну, там же придумывают какие-то бактерии, которые чуть ли не пластик. Ну, я вот сейчас... Могу ошибаться, это но есть то
такие,
есть
да.
Уже пластик, который едят.
Ну, там было исследование, что, допустим, на станции МИР были бактерии, называются технофилы, которые поедали там всякие обшивки корабля.
Обалдеть.
Они случайно это начали делать?
Да, ну, случайно занесли бактерии, и они вот там такие вот
приспособились выживать. Да. Ну, просто, чтобы вы понимали, вот есть оценка, тоже примерно, что 13% всей массы живых организмов на планете – это бактерии.
Ну, я думаю, это правдоподобно. Как минимум у нас с вами, в нас примерно 2 килограмма – это бактерий живет.
Это не обязательно было знать. У меня богатое воображение, Денис Евгеньевич.
Да, знаете, что они вами управляют?
Заметили, что я сейчас конфетку, которую я направлял себе в ротовое отверстие?
Направили не туда?
Рука прямо туда, у меня обратно ее выбросила. А нет, хотя нет, конфет долетел,
это фантик. Это фантик. Так.
На самом деле про бактерии еще есть несколько хороших вещей, то, что они на самом деле нам полезны. Допустим, вот есть целое направление генинженерия, которое развивает то, что называется ГМО-продукты. То есть мы в определенные организмы встраиваем вот эти гены, и бактериальные, или с помощью бактерий за счет вот этого переноса плазмид, определенные полезные свойства. Допустим, помидоры устойчивость к холоду, да, то есть они могут расти в более широком диапазоне условий. Или, допустим, с помощью бактерий мы производим инсулин. То есть весь инсулин, который принимают диабетики, это то, что производят бактерии. То есть мы в бактерии, условно говоря, встроили этот ген, который производит инсулин, и они просто синтезируют этот инсулин.
Mm-hmm. А до того, как мы встроили в бактерии, как его добывали? Там сложнее было,
там
да?
Там какая-то более сложнее, то есть там или как-то выделять из каких-то животных, наверное, или как-то еще. То есть это гораздо более простой, более эффективный, более быстрый способ. В том числе там новый метод лечения, может, там кто-нибудь слышал, такая CRISPR-Cas-система. Это сейчас очень прогрессивные методы лечения там рака и ВИЧ. Система узнавания определенных последовательностей ДНК, чтобы их вырезать. Это у бактерий, взяли у бактерий, в их ДНК есть, условно говоря, такая база данных всех вражеских, то, что называется, последовательностей. То есть у них есть такая база данных, фрагменты ДНК туда встроены, и любой попадающий фрагмент ДНК, там вирусный, бактерии очень страдают от вирусов, он попадает фрагмент ДНК в бактерию, он сравнивается с этой базой данных. Если есть совпадение, этого ДНК просто измельчают, уничтожают. И на этой технологии, допустим, сейчас пытаются сделать такой же метод, что у нас все попадающие там посторонние... наоборот, что у нас, вот, допустим, вирус ВИЧ, он же встраивается в нашу ДНК, и его самое сложное, что нужно оттуда уметь вырезать. Вот такие вот всякие штуки, чтобы вырезать, условно говоря, то, что у нас совпадает с тем, что нужно вырезать, это вот, собственно, CRISPR-Cas-система разрабатывается. Она сейчас просто не очень точно узнает то, что нужно вырезать.
Но это вопрос времени получается.
Да.
То есть, подождите, это, ну, то есть из нашего ДНК...
Вырезать вирусную
последовательность. Ну, любые вообще последовательности, которые там условно определены как вредоносные для организма, можно будет. То есть мы сможем бороться с любыми вирусами, которые встраиваются в ДНК.
С вирусами и с какими-то генетическими мутациями. То есть мы сможем вырезать поврежденный участок ДНК, туда встроится новый, неповрежденный, и фактически...
А он откуда возьмется?
У нас так как ДНК имеет две цепочки... Да, то у нас каждая цепочка, она как бы, условно говоря, комплементарна, то есть она...
Взаимозаменяема?
Да, ну то есть он по одной цепочке в клетке, мы можем всегда достроить вторую цепочку. То есть вот там нуклеотиды, кусочки ДНК, структурные единицы, да, это вот там четыре вида нуклеотидов, и они как бы всегда напротив... Такого нуклеотида стоит такой, напротив такого такой. То есть, зная последовательность нуклеотидов, мы всегда можем воспроизвести вторую цепочку. И если у нас в одной из цепочек есть повреждение, мы можем ее вырезать, и по второй цепочке в клетке достроится...
То, что нужно.
То, что нужно. Да, и на вот, главное очень точно вырезать.
Ну, чтобы не...
Подождите, а вырезание это оно происходит как? Это же не физически, это же, так сказать...
Это белки, определенные белки, они там садятся, есть места вот эти узнавания, как они садятся, кто там другой белок уже это вырезает, третий белок там достраивает, четвертый белок проверяет.
А откуда он знает, что это надо делать-то? Вот, например, если это делается оперативным способом, ну, понятное дело, да, мы определяем, значит, зону
действия. Место и скальпель.
Зону действия, да, ну да, что просто вот это видно, как бы понятно, и это решает или хирург, или кто-то там, А белок-то, как он может определить? Его же нельзя запрограммировать.
У белка есть то, что называется его активный центр, то есть это определенная конфигурация молекулы, и она с определенной как бы химическими другими веществами может связываться только вот этим местом в этом месте. То есть этот белок сядет только в это место.
А, это вот определенный белок, который туда запускается, и он как магнитом туда притягивается именно к тому месту.
Да. То есть это в определенное место определенный белок садится. Это довольно сложная там уже молекулярная биология.
Так, мы как-то, я единственное, что понял, что мы как-то от бактерий уже перешли к борьбе с встроенными цепочками ДНК.
Да, и сейчас возвращаемся, наверное, обратно. Но кратко, еще у нас всякие кисломолочные продукты тоже бактерии нам подарили. Вот. И вообще бактерии, на самом деле, кроме хорошего всего, да, то, что помогает нам в пищеварении, там, витамин синтезируют, они бывают болезнетворные. И я несколько сейчас бактерий про всякие известные такие заболевания расскажу, и что с ними сейчас, как обстоит ситуация. Ну, такая очень известная бактериальная болезнь называется столбняк. Да, обычно от нее делают прививки, и все хорошо. То есть раз в 10 лет прививку нужно обновлять. Вообще, в чем вред бактерий? От бактерий нам большинство...
Извините, это важно. Прививку обновлять?
Да, то есть каждые 10...
А как 10... ты их начинаешь делать?
Их в детстве делали, и раз в 10 лет нужно повторять. То есть она действует 10 лет.
Денис Ильич,
я не делал давно тоже.
Не делал ничего.
Вот если вы куда-то ездите, где вы можете пораниться, я сейчас расскажу, почему там это...
Мы сейчас не собираемся никуда ездить.
Но пораниться можно и в городе.
Да, понятно.
Это важно. То есть у нас в основном бактерии причиняют нам вред тем, что они выделяют кучу химических веществ, которые являются для нас токсичными. Столбняк, бактерии, это кластридии, они попадая, они живут всюду в почве, и у нас тоже как бы на территории живут в почве, попадая в рану, если там глубокая рана и уже в этом слое как бы раны нет кислорода, то есть анаэробные условия, то бактерия выделяет определенный нервно-паралитический токсин. И фактически у человека наступает суперспазм мышц, то есть у него мышцы перенапрягаются. То есть там еще даже есть картины таких художников, это человек в таком как бы борцовском мостике с супернапряженными мышцами. И смерть наступает в основном от удушья, потому что у нас дыхательные мышцы напряжены.
Ну, не могут дышать.
Да, человек не может дышать. Это не говоря уже о том, что могут возникать автопереломы, то есть за счет напряжения мышц там ломаются кости, могут быть кровотечения.
Это из-за токсина, который просто действует на нашу нервную систему,
да,
и
да,
у нас неправильный сигнал к мышцам идет.
Да, то есть у нас начинает постоянно как бы идти сигнал в мышцы, что они будут в тонусе. В целом, вот скажем так, в прогрессивных странах такого каких-то проблем со столбняком нет. Есть проблемы в странах, где люди не знают об этом, нет каких-то профилактик, или, допустим, люди не знают, что они наступили на гвоздь, нужно хотя бы рану промыть.
Mm-hmm.
Да, там больше всего это в Индии, там в Западной Африке, это страны, где прям людям часто умирают от столбняка, потому что там и прививок даже не все делают. То есть здесь важно, если есть прививка, скорее всего, ничего не грозит. Если человек ездит куда-то в полевые экспедиции там или еще что-то, лучше провериться, есть ли прививка или нет.
Давайте сейчас еще раз объясним всем, что такое прививка, ну вот хотя бы на примере столбняка, то есть то, что тоже, ну, я знаю, что многие воспринимают это как волшебное зелье, прилетает ветер, трынь, и все хорошо, ну просто надо объяснить, как действует, почему прививка нужна организму, чтобы организм успел уничтожить вот эти анаэробные бактерии в случае столбняка.
Да, я сейчас не буду рассказывать про, наверное, весь, как происходит иммуноответ. Очень кратко, что нам вводится ослабленная, неопасная форма этой бактерии. Иммунитет ее распознает, и при попадании повторно уже такой бактерии, клетки иммунной системы, им не нужно время, чтобы ее убить. То есть они уже сразу, у них есть готовые антитела, и, которые помечают бактерию, ее сразу уничтожают. То есть бактерия не успеет причинить вред, ее успеет уничтожить. Потому что обычно время, когда иммунитет выработает ответ, это какое-то время может занять. Особенно если там вирус или бактерии замаскировались, он может не узнать. А так у нас уже на эту бактерию сразу готовый ответ. И ее сразу
уничтожить. Поэтому обновлять надо просто, чтобы...
Да, потому что эти клетки памяти иммунные, они через 10 лет они просто исчезнут. Они там разный срок жизни разные имеют. Вот. В принципе, при отсутствии всяких лечений там 95% смертность от столбняка. Вторая такая бактерия, тоже очень известная, это возбудитель сибирской язвы. Это, да, была очень популярная тема в плане, там, особенно там, дети всегда говорят, о, там биологическое оружие, вот это все. Дело в том, что сибирская язва действительно неприятное заболевание. Ее споры, то есть такие защитные стадии, они могут очень долго сохраняться на воздухе, там несколько недель. И даже вот, не знаю, на каком-то там там больная лошадка потерлась от дерева, эти споры остались, человек потрогал это дерево, он через неделю он может заболеть сибирской язвой. В чем это происходит? Там есть несколько форм этого заболевания, там споры попадают или в кожу, или в легкие, или там через зараженное мясо можно заразиться. И кожная, это наименее опасная, потому что там просто кожные язвы возникают, такие воспаления. В легочной форме там поражаются лимфоузлы и легочная ткань, человек тоже умирает от пневмонии таких. То есть, в чем легочная форма, она очень высокий процент смертности получается. Однако сейчас сибирскую язву довольно долго изучали в силу того, что довольно опасное заболевание, и в целом от нее есть тоже...
Прививка?
Не прививка...
Лечение.
Лечение, да, то есть антибиотики подобраны, которые убивают сибирскую язву, то есть не то, что она как бы устойчива...
Но сибирская язва – это тоже бактерия?
Да, это бактерия. Минус в том, что если в каком-то месте была вспышка сибирской язвы, это место просто зачищается, и там зона отчуждения такая формируется.
На какой-то долгий срок?
Да, да. Ну, потому что там довольно долго могут сохраняться эти бактерии, плюс есть места в мире, где она просто сама по себе живет, природные очаги вот это там.
Ну, сама по себе вообще?
Да, природно-очаговые, то, что называется, бактерии, то есть заболевания. То есть у них есть места в природе, где они циркулируют, мы туда как-то попадаем, к нам это переносится, мы заболеваем.
То есть периодически могут вспышки...
Денис Евгеньевич, мне плохо, я сейчас на перемену захотел быстро. Извините меня, конечно.
Давайте, да, я согласен.
Хорошо, вы что-то увлеклись как-то, вам не страшно?
А мне страшно, дайте, но мне страшно мыло, интересно.
Мыло дегтярное, дайте мне.
Перемена!
Перемена!
Хочу все знать. Биология.
Товарищи дети, товарищи взрослые.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис Николаев.
Алексей Веселкин. И у нас в гостях Нина Горшкова, руководитель кафедры биологии и химии новой школы. Мы говорим о том, как работают бактерии, вирусы, как с ними бороться. Уточнение для нас прислали из Краснодарского края Андрей Никулин. Он говорит, что прививка от столбняка, как и прививка от дифтерии, создает антитоксический иммунитет. То есть в вакцине нет бактерий, только анатоксины, ослабленные токсины. То есть мы приучаем иммунитет именно с токсинами, получается, бороться? Или это как сигнал к тому, что...
Ну, там иммунитет, да, есть его разные виды. Одни борются, скажем так, с клеточными формами, другие с всякими химическими молекулами. Вот, но так или иначе, там просто есть вакцины и сыворотки.
Угу.
Сыворотки это вводят уже, собственно, готовые антитела, которые в том числе на химические молекулы действуют.
Давайте сделаем так, да. Это все очень сложно. Мы просто попросим Нину сделать отдельно нам передачу про иммунитет, да. Мы все это разберем. Да, и еще для товарищей взрослых, да и для товарищей детей есть хороший подкаст на сайте radiomag.ru про микробиологию. Я сейчас точно вспомню, как называется. Ну, то есть можно про все вот... Мы сейчас бегло бежим, но там можно будет отдельно по всем, вот для тех, кто очень любит, можно скачивать и про болезни там целиком разбора. Давайте тогда...
Да.
У нас дайджест.
Да, короткая, значит, выжимка. Еще из каких есть бактериальные болезни. Допустим, холера – это известная бактериальная болезнь, причем достоверно известно, что все эпидемии холеры берут свое начало в реке Ганг. Это я прочитала.
Это точно все они оттуда, да?
Да, я нашла первый источник. Это такой очень классный медицинский журнал, который очень известный, рецензируемый, все такое. Там опасно, опять-таки, в токсинах то, что человек умирает от обезвоживания в итоге. Вот. Еще интересно, это такой ботулизм. Я всегда привожу в пример, потому что ботулус переводит с латинского колбаса. Это если мясо долго хранится в бескислородных условиях, там бактерия размножается, выделяет ботулотоксин. Это один из самых сложных и опасных ядов вообще, которые делают живые организмы. Это тоже нервно-паралитический, человек очень быстро умирает. Однако интересно то, что ботулотоксин используют производное в косметологии. Это ботокс.
Вот. Ничего себе.
То есть там просто колют, когда в кожу, мышцы парализуют, кожа разглаживается, морщины исчезают.
Ну и человек начинает разговаривать.
Вот, да, вот такая там, вот, да, у него. Или в потовые железы колют, и пот тогда не вырабатывается. Человек там идет по красной ковровой дорожке без пятен пота на подмышках.
Хотя на улице жара.
Подождите, интересные вещи, а то мы все про болезни, а вот это просто я, так сказать, с ботоксом никак не связан, но мне просто любопытно. А значит, если лицо молодое, но человек говорить не может, значит, ему ботокс
вкололи,
да?
Да.
Ну, очень большая вероятность.
А какой смысл лицо, оно не говорящее?
Да, то без морщин.
А, красивое лицо. А оно обычно красивое лицо, оно о чем говорит-то? В принципе, да, Денис Евгеньевич?
Да.
Ага. Подождите, мне это не все.
Значит... Оживился, маэстро.
Нет, ну мне любопытно.
То есть пока про смертельные болезни говорили, Алексей Алексеевич.
Я думал.
Вжался в кресло.
А тут пошло, ну, о красоте ковровой дорожки, понимаете.
Да-да-да. Триггер сработал. Красная ковровая дорожка.
Оживился, да-да-да. По дорожке-то можно не разговаривать, в принципе.
Ну да.
Останавливались, фотографируемся.
И не потеть, да.
И не потеть, ага, значит... А что же бедные раньше делали до этих вот волшебных уколов? Потели же.
Потели и разговаривали.
Разговаривали люди.
Если и морщинились.
И морщинились, да. Ну ладно.
Да, еще если кратко просто.
Подождите, извините. Да. А она потом-то, это укол-то отходит?
Ну, то есть, да, то есть это на время, да.
Потеть-то для чего-то нужно?
Нет, это на время парализует какое-то, да, но это не очень все равно. мне кажется, полезно.
Да, любые
врачи, которые колят ботокс, они имеют специальную лицензию на это. Чтобы там все
нет, не я оживился не из-за того, что я ботокса захотел, потому что я понимаю, что нужно свойти, пройти свой путь, значит, с достоинством. Но а почему, так сказать, этот, а потом опять колет же, да? Он как-то рассасывается, что ли? Чего с ним делается?
Ну, просто там доза как бы заканчивается, все, и действие заканчивается. То есть у него все равно ограниченное действие.
То есть его надо постоянно поддерживать.
Ну, то есть там лицо разгладится, как-то морщинки появляются, там опять колют.
А их больше надо потом колоть, потому что разглаживают, они же растягиваются.
Да, давайте отдельную скажу, передачу про это сделаем.
А вы запишите, что я уже сделать отдельную передачу.
Хорошо. Да, давайте дальше.
Значит, у нас еще есть из-за бактериальных заболеваний туберкулез, который чахотка, она же и проказа, или про две сходные бактерии. Сейчас с ними, скажем так, с проказой мы почти справились. То есть от нее есть эффективные методы лечения. С туберкулезом это, скажем так, более социальная болезнь. Там довольно сложное лечение, потому что она довольно не очень хорошо лечится. И туберкулез, на самом деле, это сейчас одна из таких передовых болезней для Всемирной организации здравоохранения, потому что считается, что около 2 миллиарда людей в мире носители туберкулеза, вот, кто-то из них еще и болеет.
2 миллиарда?
Да.
Ну, то есть каждый 2/7... Ну, каждый четвертый.
Каждый четвертый.
Да, я вот такие вот цифры нашла. Угу. То есть где-то, понятно, больше, где-то их вообще нет, да? И, конечно, чума – это тоже бактериальная болезнь. Она до сих пор… То есть при чуме есть тоже природные очаги. Там сейчас самый известный – это Мадагаскар там и Монголия. То есть там иногда даже до сих пор бывают вспышки чумы. Однако от нее опять-таки есть антибиотики. И чума, в принципе, сейчас не дает таких вот глобальных эпидемий. Последняя эпидемия была в 60-х годах в Индии. Там 12 тысяч умерло, после этого именно больших эпидемий не было. Однако там... благодаря чуме изобрели карантин в 14 веке, когда была самая известная эпидемия чумы. Собственно, города не выпускались.
Да, они же закрывались.
Вот, да. И это, собственно, да, изобрели карантин, который у нас сейчас применяется. Это очень кратко вот обзор на бактерии. Опять-таки, все бактерии в основном нам вредят своими токсинами. Вирусы действуют по-другому. Вирусу, чтобы нам, ну, вообще жить, ему нужно проникнуть в клетку. У каждого вируса на его белковой оболочке есть определенные белки, которые являются ключами для клетки. То есть клетка на мембране своей тоже имеет рецепторы, и вот эти ключи белковые от вирусов должны совпасть с этими рецепторами.
То есть открыть, чтобы...
Ну, условно говоря, да. То есть тогда клетка, условно говоря, узнает этот организм, ну, вирус, и вирус определенным способом тогда в свою ДНК впрыскивает в клетку. И дальше что происходит? Эта ДНК попадает в ядро и, можно сказать, порабощает клетку. То есть клетка начинает делать копии этой ДНК. С этой ДНК она читает информацию, делает новые вирусные белки и собирает новые вирусы. Вирусов там очень много в клетке накапливается, но клетка разрывается, и вирус выходит в большом количестве наружу, заражает новые клетки.
А он через что выходит наружу?
Разрывается просто, клетку разрывает. Потому что вирусов там очень много образуется новых, они просто разрывают клетку. То есть клетка гибнет.
Они намного меньше клетки, да, получается?
Да, да, вирусы сильно маленькие. Вирусов очень много разных. Систематика их в основном идет по форме вот их оболочки. Собственно, коронавирус, то, что у него это семейство такой вирус, в которых вот эти вот определенные формы на их белковой оболочке выросли такие ключи. Вот, да, сразу про вирусы всякие, кто там ходит в поликлинике, в больницу, очень часто такой диагноз ОРВИ ставят.
Да. Ну, респираторная.
На вирусные инфекции. Если при ОРВИ вам врач назначает антибиотики, смените, пожалуйста, врача. Моя рекомендация, потому что вирусы не лечим антибиотиками. На фоне вирусных заболеваний могут возникать бактериальные инфекции, но однако, если вот вы там только заболели и вам поставили диагноз ОРВИ...
Ну, то есть в первые дни.
Да, скорее всего, у вас нет еще никакой сопутствующей бактериальной инфекции, вам вирус предлагают лечить антибиотиком. Это не так. Против вирусов у нас, скажем так, нет вот как антибиотики против бактерий. Против вирусов у нас все методы лечения – это или симптоматика, или очень широкий такой как бы фронт действия лекарств, которые, с одной стороны, они стимулируют просто выработку новых клеток иммунной системы.
То есть подстегивают иммунитет.
Да, это вот самые такие, ну то есть широкого профиля. То есть у нас нет против конкретного вируса конкретного лекарства. Такое очень редко бывает. Потому что как бы у него нет этой мембраны, которую можно растворить, они очень разные, и вот в основном каким-то вот таким...
То есть не умеют убивать? Мы его еще не умеем...
Работа-то идет какая-то? Про
конечно,
это думают
конечно,
или нет?
Конечно, потому конечно. Видите, ну, то есть мы ищем какие-то противовирусные препараты, есть... там определенный их спектр есть, который, в принципе, эффективно справляется с разными вирусными заболеваниями. Вот. Из вирусов и самый известный, понятно, грипп, который постоянно с популяции циркулирует. В основном другие всякие вирусные инфекции, они к нам приходят и уходят в течение года.
Ну, то есть вирус, чтобы понимали, то есть нет лекарства против гриппа, да? То есть есть либо прививка перед началом сезона, да. Она уменьшает вероятность заболеть, потому что ну, мы учим иммунитет узнавать все уже известные варианты вируса гриппа.
Грипп проходит сам обычно. То есть,
Просто... Лечишься неделю, не лечишься 7 дней.
Мы просто, да, помогаем организму, симптомы, да, снимают, то есть там, если сильный кашель, мы там какие-то харкивающие лекарства принимаем, там, если зашкаливает температура, мы там чуть-чуть ее понижаем, чтобы там не 40, там было, не знаю, 37-38.
А вот шарфом сейчас вот голова завязана, вы чувствуете нормально себя?
Да, просто я очень сильно мерзну всегда по жизни.
Хорошо, хорошо. Я вдруг заметил, и вдруг...
И в этот момент... И все, и как бы студия пустая, да?
Про грипп, собственно, самое известное, пока на данный момент это самая массовая пандемия. Пандемия – это, опять-таки, термин по широте распространения.
Пандемия или пандемия? У нас тут
это такой терминологизм, как называется, когда разные люди по-разному ставят ударение. Да, зависимости. Ясно, я говорю пандемия в основном. От испанского гриппа это было после Первой мировой войны, там... 550 миллионов заболело
и
людей.
50 миллионов...
От 50 до 100 миллионов умерло. То есть на данный момент это самое опасное заболевание, причем оно очень быстрое течение, умирали очень много молодые именно люди. Из известных тоже вирусов это гепатиты.
А сейчас, извините, а вот про испанку тоже спрашивают, а почему он так быстро, полыхнуло и исчезло? Потому что все носители... Либо справились, либо умерли, потому что или остановили все-таки какие-то.
Там, собственно, кто-то выздоровел, кто-то умер. В целом, просто этот штамм вируса больше не циркулирует, то есть он есть в лаборатории, просто этот штамм больше не циркулирует в популяции. У нас очень мало какие вообще вирусы регулярно в наших популяциях циркулируют.
То есть они попадают в популяцию,
потом уходят обратно. Потому что они не специфические для человека. То есть мы их случайно цепляем, они прокатились.
Они отрабатываются и все.
И уходят, да.
Интересно же просто. Вот. То есть, испанка где-то хранится сейчас?
Естественно, в лабораториях она есть, она изучает, чтобы больше такого как бы не было.
Но мы к ней уже в любом случае, у нас уже в прививках она учтена или нет?
Я думаю, если она вспыхнет, то прививки...
страшно, ой.
Хочу все знать. Биология.
Мало времени, а столько всего хочется узнать.
Ничего, зато мы открываем этот, так сказать,
так, с гриппом, тему. С гриппом справились. Дальше что у нас?
Значит, еще известны это гепатиты очень разные. Значит, гепатиты...
Это тоже вирусные.
Да, их много вирусов, там 7 видов, это разные вирусы. Объединяет их то, что они поражают печень. От некоторых есть лечение, от некоторых нет лечения. Некоторые более опасные, некоторые менее опасные. Там некоторые, там, допустим, гепатит С считается, что он может вызывать перерождение клеток в раковые. Гепатит Б такой не очень приятный, потому что он наиболее тяжелый и редко лечится. Гепатит А, наоборот, это такой самый лайт вариант из них. Еще из вирусов, конечно, вирус ВИЧ. Сейчас про него тоже стали, наконец, много говорить. Вот у него как раз тоже пандемия в мире. То есть по скорости заболевания новых людей ВИЧ он с колоссальной скоростью шагает по планете. Неприятность в том, что вот, в отличие от бактерий, вирусы вызывают неприятность в том, что вызывают гибель тех или иных клеток в организме. Вирус ВИЧ поражает клетки иммунной системы, лимфоциты. И фактически человек умирает от сопутствующей инфекции в какой-то момент, когда у него просто лимфоциты не успевают возобновляться. И на данный момент я знаю, что есть там два вылеченных случая абсолютно от ВИЧ. То есть ВИЧ – это вирус, СПИД – это болезнь, которая развивается, когда уже клеток иммунитета стало мало. То есть это вот синдром приобретенного иммунодефицита.
То есть тоже надо понимать разницу.
СПИД – это болезнь на поздней стадии, которая вызывается вирусом ВИЧ. Вот. ВИЧ сейчас в плане поддерживающей терапии, диагностики – это очень такое хорошее состояние для этой болезни. То есть человек ВИЧ-положительный, может при получении должной терапии безопасно для себя и для окружающих быть. То есть в целом человек с ВИЧ, он не заражает никого через слюну, через объятия. Это все как бы самое опасное с ВИЧ-положительными людьми, то, что они оказываются в социальной изоляции обычно, очень жесткой. И в этом проблема. То сейчас терапии какие-то поддерживающие есть.
Но самое главное, продолжают исследовать и работать.
Да, 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 сейчас это активная область исследования.
А ОСП это тоже же...
ОСП – вирусное заболевание. Ветрянка – это одна из видов ОСП, то есть ветряная ОСПа. Сейчас вот черная ОСПа, там была очень замечательная история про то, как, собственно, ее исследовали, почему никто не болеет ОСПой. Если там есть две минуты, я могу про это очень быстро рассказать. Или...
Давайте, в полторы уложимся.
Да, в полторы. Значит, в советское время, в 30-е годы, была поголовная вакцинация в России всех от ОСПы, и в Советском Союзе ОСПы в какой-то момент не стало. И человек, который это все инициировал, он предложил ВОЗ тоже по всему миру сделать вакцинацию, и никто ему на это денег не дал, сказал, ну, в Советский Союз сказал, что типа у нас никто не болеет, нам без разницы. В 50-е годы человек возвращается из Индии.
60-е, да.
Да, в конце 50-х, начало 60-х. Возвращается из Индии и приводит с собой ОСПу. Ему через 3 дня смогли только поставить диагноз. Помещают в больницу, а дальше пытаются остановить вспышку вот этой ОСПы, потому что уже кто-то не прививался. И там за сутки выделили все контакты, 8 тысяч человек заперли в инфекционной больнице, все контакты всех со всеми вычислили, и вспышку удалось остановить, после этого ВОЗ сделал поголовную вакцинацию всего населения Земли. Сейчас ОСПа поэтому нет в мире.
Черный.
И, да, поворот для все-таки организации.
Причем это, конечно, был художник, лауреат Сталинской премии. Там целая история, я недавно наткнулся на нее, она детективная полностью.
Вот. И последний, да, естественно, коронавирус. У нас сейчас очень много всякой информации. Я тут просто скажу, что меры гигиены, они абсолютно оправданы. Информации много, здесь нужно смотреть на источники. Да, сейчас знаю, что там некоторые там, биологи давали интервью молекулярные, очень хорошие. И здесь просто нужно информацию фильтровать, скажем так. Не нужно читать все подряд и впадать в панику, идти скупать туалетную бумагу. Ситуация просто опасна тем, что мы ничего не понимаем, что будет дальше. Вот все.
На самом деле, мне кажется, что вот основная опасность не в самой болезни, она действительно, да, там опасная, а опасность в том, что это приобрело размах инфодемии. Очень хорошее слово придумали. То есть эпидемия информационная. То есть люди читают все подряд и кажется, что все плохо. Я себя поймал на этом 2 недели назад, когда в какой-то момент перечитал, и ночью мне снились, вот впервые в жизни мне снились кошмары. Я проснулся, после этого сказал, что все. Я, ну, где-то неделю я не читал новости, ну, там, кроме официальной какой-то вот информации, то есть просто чтобы почистить мозги.
Мне кажется, это вот как раз некий синтез и порождение современного общества, такого расслабленного, и в силу того, что инструменты доставки информации, их огромное количество, и информацию мы получаем сразу, и поэтому как раз сплав самого факта болезни и информации, который как испорченный телефон, и она-то как раз является самым страшным вирусом, потому что она множится, она перерабатывается, да, она перепощивается. Вот в том-то и дело, вот этот вирус самый опасный, потому что он диктует неправильное поведение в принципе.
А Андрей Никулин, наш, видимо, я так понимаю, что человек-эксперт, вот, писал, что в прививках испанки про грипп нету. ВОЗ делает вероятностный прогноз, какие штаммы гриппа будут преобладать. Значит, в Российской Федерации 3, ну, считалось, что в этом году будет, а в мире 4 штамма. И, соответственно, эти наборы в этом году
делают прививок, да.
Да, и еще просят, уточните про размер вирусов. Говорят, что марлевая повязка не защищает от вирусов.
Я сейчас в этих нанометрах не скажу, но они действительно, вирусы разные, но большинство вирусов, они через ячейки повязки обычные такое вот проникают, то есть там нужны более специализированные уже, там пишут все специальным фактором защиты, повязки, маски, которые защищают. Однако, если вы не болеете, носите маску, у вас в этой маске все накапливается, вы только больше всех вдыхаете, поэтому ее нужно чаще менять. Если вы не болеете, маска вас особо ни для чего вам не нужна.
Ну,
мыть
же...
руки, да, и стараться
мыть руки, лицо и держаться от всех подальше.
Да.
Спасибо большое. У нас в гостях была Нина Горшкова, руководитель кафедры биологии и химии новой школы. Мы обязательно еще поговорим про иммунитет, еще про новый счет. Спасибо
большое.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.